Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить на тему «Как воспитывать ребенка, балансируя между строгостью и любовью». А в гостях у нас гость из Москвы, генеральный директор издательства «Никея» Николай Бреев. Он не только многодетный отец, но еще и сын известного священника Георгия Бреева. Здравствуйте, Николай!
Здравствуйте, Марина!
Я правильно понимаю, что вы многодетный папа, у вас трое сыновей, дочка, все так и есть?
Да, все верно.
И так же, как и ваша супруга, вы воспитывались в семье священника. То есть знаете, что такое воспитание в вере с детства?
Да, все верно.
Ну, тогда я думаю, что ваши советы нам будут очень полезны. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Вначале хотелось бы, чтобы вы рассказали немного о своем детстве. Как воспитывали вас? В чем отличается воспитание вот в такой верующей семье?
Ну, я действительно родился в священнической семье. Мой отец, протоиерей Георгий Бреев, принял священство в конце 60-х годов, когда, собственно, по телевизору обещали показать последнего священника. Времена были очень напряженные для церкви, и принять священство – это был определенный вызов всему
даже
обществу. Там, ну, во всяком случае, точно уж вызов. И, конечно, мой отец – это пример того человека, который отдал церкви и служение Богу всю свою жизнь. Безусловно, это наложило отпечатки на все наше семейное устроение. И надо сказать, что в советские времена священников было мало, храмов было немного открытых даже в Москве. И священники были, ну, практически круглосуточно на своем служении, да, то есть в храме принимали людей, идущих с вопросами, и, соответственно, совершали требы. В этой ситуации я, как ребенок, ну, я был поздний ребенок у моего отца, в какой-то степени, глядя со стороны, можно было бы сказать, что с отцовской стороны я в определенном смысле был предоставлен самому себе. Но это не так. Я действительно на своем вот личном опыте могу сказать, что существует не только воспитание важно не сколько время, которое уделяется ребенку, а сколько то, как происходит общение между родителями и детьми, насколько родители уделяют внимание каким-то духовным вопросам, ну, в конце концов, насколько он действительно любит своего ребенка. И могу сказать, что, несмотря на то, что отца своего в детское время видел не так часто, но абсолютно не испытывал никакого дискомфорта, и мне было полное ощущение, что отец рядом со мной.
А как ему это удавалось?
Я думаю, что, во-первых, глубокой молитвой. Вспоминаются слова старца Порфирия Косоколевита на вопрос одной женщины, что делать, батюшка, у меня, в общем, проблемы с воспитанием ребенка, он не хочет ходить в храм, и он сказал, ты поменьше ему говори о Боге и больше Богу говори о нем, о своем ребенке. Вот этот вот принцип, конечно, мы, верующие люди, понимаем, что молитва значит очень много, для нас это не просто пустой звук, это возможность общения с подателем всех благ. И, собственно, если мы что-то просим, если мы просим о своих детях от всего сердца, от глубины своего сердца, если мы говорим, Господи, ну нет у меня возможности быть так много, как мне хотелось бы для воспитания своего ребенка рядом с ним. Ты помоги, ты как-то это компенсируй каким-то способом, каким-то образом. И я думаю, вот на таком уровне. Хотя, конечно, это не исключает, что когда было время, он уделял мне внимание и гулял со мной, и общался. Но это, конечно, наверное, опять же, глядя со стороны, можно было бы сказать, что это недостаточно.
Он был строгим?
Нет, он был не строгим. Он и есть, собственно, да.
Ну, сейчас уже, наверное, он не занимается вашим воспитанием.
Ну, знаете, я думаю, что воспитание – это такой процесс…
Непрекращающийся,
да. Но на какой-то стадии, наверное, уже ребенок включается и воспитывает родителей обратно. Это вообще такая интересная взаимосвязь. Нет, я не могу сказать, что он был строгим. Конечно, была дисциплина. Вот я бы убрал, наверное, слово «строгость». Я бы говорил больше о дисциплине, потому что, ну, скажем так, не очень хорошая зачастую ассоциация с этим словом «строгость», сразу, да, вот какие-то ассоциации, что Это что-то такое нарочито серьезное, суровое, вот какая-то правда жизни, которую надо там ребенка научить. Ну, на самом деле, наверное, лучше говорить о дисциплине, потому что Христос сказал: «Будьте как дети». Это означает быть не по разуму детьми, а скорее вот внутренне, в душе, быть чистым, видеть Бога. И это не связано со строгостью, потому что строгость монашеских уставов, строгость, я не знаю, церковных установлений, там, Великого Поста, это, конечно, для взрослого человека крайне важно, потому что взрослый
это
человек имеет...
к самому себе.
Это, да, во-первых, да, к самому себе, но все-таки ты к чаду относишься как к частичке себя, и ты в этом плане всегда идет какая-то вот такая компенсация, да? А вот, но, с другой стороны, это надо взрослому человеку, поскольку мы имеем опыт грехопадения, мы имеем опыт достаточно серьезных каких-то внутренних проблем. Мы понимаем, что нам надо строить себя, и очень часто это надо делать жестко. По отношению к ребенку, наверное, скорее нужно как-то научение ребенка дисциплине. Вот это важно.
А как это в вашей семье, вот когда вы были ребенком, а потом вернемся к вашему отцовскому опыту, а сейчас хочу вот поговорить об опыте вашего отца. Как он дисциплину поддерживал в доме? Как это удавалось ему?
Какими, ну, методами? Вы знаете, здесь, конечно, роль матери гораздо важнее, и в этом плане вот моя, например, мама, она была со мной гораздо больше времени, чем отец Георгий. С другой стороны, отец Георгий, он своим примером самоорганизованности, самодисциплины, это очень-очень важно, потому что какие инструменты есть в руках у родителей? Ремень? Плетка? Нет, конечно, не это. И в наших руках не так много инструментов, это молитва, это личный пример, это любовь. И вот, собственно, для дисциплины очень важен, вообще для всех аспектов очень, очень важен наш личный, наш личный пример.
То есть вначале организовываем себя, потом требуем это от детей,
Ну, да? Безусловно, конечно.
И тем не менее, вот в вашей семье какие-то наказания, например, если вы нарушаете дисциплину, вы были послушным ребенком, которого не нужно было как-то наказывать или воспитывать именно вот со строгостью. Достаточно было примера?
Ну, я был достаточно активным ребенком, и в этом плане... Возможно, если бы у моих родителей был бы другой подход, другое понимание, возможно, они, конечно, могли бы проявить определенную, может быть, строгость или какую-то силу. И я знаю вот на своем личном опыте, что смотрю на своих детей, которые иногда, по моему мнению, что-то себе позволяют неподобающее, и я проявляю определенную строгость, и я понимаю, что так бы, например, мои родители по отношению ко мне не повели себя. Потому что на самом деле доброта — это, во-первых, не вседозволенность, во-вторых, это очень сложно для родителя, потому что в какой-то степени доброта означает доверить ребенка Богу в какой-то ситуации. Потому что без негативного опыта личного ребенок
ничего не
сможет
не научится, да.
Это усвоить. Если мы будем говорить только «нельзя, нельзя, нельзя, нельзя», то у ребенка не будет личного опыта столкновения с определенным, ну даже, может быть, не обязательно прям вот злом, но какой-то неправдой, какой-то личными ошибками, опыт работы с собой. И, конечно, здесь быть добрым, проявлять любовь, иногда отпускать ребенка на определенное... самостоятельность — это иногда страшно, особенно в наше время, когда все привыкли за всеми наблюдать, и время такого тотального контроля. Можно прикрепить к ребенку какой-нибудь GPS-датчик, смотреть по видеокамере, что он делает дома.
Читать его
переписку, если это более там взрослый ребенок там, или еще что-то. Это страшно. Это страшно, с одной стороны, но с другой стороны, здесь поле проявления нашего доверия Богу, если мы просим: «Господи, проведи нашего ребенка вперед, мы здесь не можем что-то сами сделать». Это страшно. Я сам сейчас с этим сталкиваюсь, и когда дети входят в подростковый период, это очень такой страшный момент. Возможно, в моем случае вот тоже очень такой вот важный момент — это ребенок и храм, ребенок и церковь. Вот, казалось бы, семья священника и Наверное, со стороны должно казаться, что я должен там дневать и ночевать, конечно, дневать всегда, и ночевать, да, там в алтаре, mm-hmm. стоять, молиться со свечечкой. Но, конечно, у детей разный темперамент, и особенно мальчикам это достаточно тяжело дается. Я был достаточно активным ребенком. И действительно заставить меня там стоять на службе было очень сложно, очень непросто. Это пошло потом, позднее. Но не было формального... меня не заставляли формально отстаивать. Сколько я мог, я стоял. Дальше я убегал бегать, я уходил бегать вокруг храма, пока идет служба, взрослые молятся. Мы с ребятами прибежим, постоим, послушаем, дальше опять побежим в какой-то вот такой вот в вольном режиме. И я хочу сказать на своем личном опыте, что в подростковый период у меня не было отторжения от церкви. У меня не было протеста, который очень часто сопровождает многих и многих
подростков.
Да, это вообще такая проблема, которая обсуждается внутри церкви, что делать. Мы в определенной воспитывали христианина, мы его заставляли быть с нами в церкви. В какой-то момент он сказал: «Нет, я не хочу быть с вами, мне надоело, вы меня заставляли, для меня сейчас это чужое».
То есть вам кажется, что если не заставлять, то тогда больше шансов, что подросток останется, да?
Опять
где
же...
Где тут балансировать? Вот как балансировать между этими
знаете,
двумя?
Знаете, вообще наша жизнь, она похожа на балансирование в любом случае. Мы с вами знаем, что выйдя за поворот, может произойти все, что угодно. И то же самое мы знаем, что очень часто, несмотря на наши молитвы, Бог попускает искушения. И здесь... сказать о том, что мы будем делать вот так и будет так, или мы будем делать так и будет так, это, конечно, наверное, неправильно. Ну, с другой стороны, есть какие-то определенные принципы, и здесь, наверное, очень важно понимать, что участие в богослужении — это осознанная вещь, это потребность быть с Богом. И эта потребность вырастает от определенного отчуждения от Бога. Потому что если мы знаем, что в раю все были с Богом, и после изгнания мы его потеряли, сейчас мы приходим в храм как место, где мы встречаемся с Богом. Мы можем, конечно, встретиться и в домашней молитве с Ним, но естественно, что Христос заповедовал нам быть с Ним в церкви, в едином теле Христове. Но для ребенка очень часто это не актуально, потому что он может каждую минуту быть с Богом внутри. И вот это вот состояние «будьте как дети», оно очень часто не требует того, чтобы ребенок выстаивал, высиживал, вычитывал. Это нарочито взрослая потребность встроить себя, заставить себя для того, чтобы исправить внутренние кривые какие-то зеркала своей души.
Ребенок еще не крив, да?
Ребенок, конечно, считывает все с нас. Безусловно, он считывает все с нас. И, конечно, особенно в начале подросткового периода дети очень остро относятся к несправедливости, они с ней сталкиваются. И мы, никто иной, как вот сами родители, зачастую подают плохой пример. Подают примеры какого-то двоедушия, ленности, осуждения и так далее. И, конечно, ребенок учится с этой точки зрения. Понятно,
ведь мы не идеальны. Что же делать? Неужели вот в этом случае тоже нельзя положиться на Бога, что «Господи, вот я такой немощный, но ты помоги».
Я думаю, что как раз старец Порфирий вот в том выражении, в том его совете, который я привел, он как раз сказал, да, молись, конечно, потому что идеальным родителем ты стать не сможешь, это недостижимо. И так же, как ты не сможешь стать святым. Ты идешь к этому, ты идешь к этому всю свою жизнь. И тебе поручен маленький человек, который будет идти рядом с тобой всю жизнь. Но куда ты идешь? Если ты идешь слепо, ты его не видишь, ты занят только самим собой, это неправильно. Если ты бежишь, а он за тобой не успевает, это тоже неправильно. То есть, конечно, здесь надо видеть своего ребенка, чувствовать своего ребенка. И самое главное тоже стремиться идти в правильном направлении. Потому что, конечно, мы знаем евангельскую притчу о слепцах, которые один слепец ведет другого, и оба упадут в яму. То же самое можно сказать и про родителей. Как можно говорить у меня проблемы с воспитанием ребенка, если мы понимаем, что наши дороги сами неверные, нам самим надо исправлять свой путь, подавать этот пример или подавать пример исправления. Я на личном опыте тоже могу сказать, что не зазорно в некоторых случаях у ребенка просить прощения за неправильные поступки в отношении него.
Конечно, согласна.
И это тоже один из примеров, добрых примеров. Конечно, нельзя злоупотреблять, потому что если ты вечно извиняющийся мама или вечно извиняющийся папа, это, наверное, скажем так, не этого ребенок ждет от родителя. Он все-таки ждет примера, он ждет руку, которая его будет вести, взрослую руку. Но, с другой стороны, он видит пример покаяния. И мне кажется, это очень сильно сближает.
Да, наверное. Но вот тот опыт, который вы получили в своей семье, вам удалось привнести уже в воспитание собственных детей? То есть вот такую вот мягкость своеобразную все-таки, и при этом дисциплину. Получилось?
Ну, вы знаете, чем, так скажем, больше детей становится, тем больше ты понимаешь, насколько ты плохой родитель, это факт. Ну, на самом деле, действительно так, потому что повторить опыт родителей, это означает быть ими, это практически невозможно. Конечно, для меня все-таки пример моей семьи, он идеален, но, с другой стороны, он приходил в особых условиях. В условиях давления на церковь. А военное поколение, к которому относятся мои родители, это поколение особых людей, которые прошли большие испытания. Они могут от многого отказаться. Они действительно имеют опыт реальной жертвенности. И этот опыт, которого мы сейчас не умеем. Мы очень мало умеем, ну, говоря мы, я, наверное, могу сказать про себя, скорее про свое, про себя, очень мало умеем жертвовать, преодолевать какие-то сложности.
Опять да, жизнь же, нас балует.
Жизнь нас балует, жизнь, с одной стороны, нас балует, с другой стороны, нас заваливает абсолютно ненужными вещами, огромным информационным потоком. Жизнь нас растаскивает на разные-разные кусочки, отвлекает от наших детей, ставит новые вопросы, на которых не отвечали ни святые отцы, ни отцы поколением перед нами. Угу. Как быть с смартфонами? Надо ли ребенку давать доступ в интернет постоянный? Никто не отвечал до нас, до нашего поколения на эти вопросы. И с этой стороны тяжелее, потому что чем больше возможностей, тем больше отказов мы должны совершать для того, чтобы найти именно то настоящее, что является жизнью, что помогает нам жить и воспитывать детей.
Вам со своими детьми сложно решать этот вопрос? И как вы его решаете? Вот с запретами. Много ли у вас в семье запретов? Я знаю, что у вас девочка младшая, а старшие 3 мальчика. Да? И вот, наверное, с мальчиками еще сложнее. Я сама мама мальчиков. Вот эти вот запреты и постоянная проверка родителей на то, насколько эти запреты действительно актуальны или можно их уже нарушить. Как вы в своей семье это решаете? Так, чтобы не быть чересчур строгим родителям, но при этом достаточно авторитетным. Поделитесь.
Ну, несмотря на то, что ваша передача про воспитание, я не могу себя назвать большим экспертом вот в собственном каком-то воспитании. И хочу сказать, что, конечно, для меня и для моей семьи это тоже непростой вопрос. Мы пробовали вводить определенную систему запретов и чуть ли в какой-то момент не доходили даже до какой-то бальной системы, когда оценивается определенное, да, там, поведение за неделю, но очень быстро поняли, что в нашей семье это не жизнеспособно. Я сам по природе скорее гуманитарий, и моя супруга тоже, мы не математики, может быть,
Подсчетами заниматься не хотелось.
И, в общем, это не заработало, и вот в нашей семье это показало свою нежизнеспособность. А поэтому вот какая у нас сейчас система? У нас система разговоров скорее. разговоров, объяснений, при этом не на повышенных тонах. Это очень сложно, и очень часто хочется взорваться в ответ на какой-то, может быть, даже часто какую-то наглость по отношению к родителю там, или что-то такое, что кажется
неприемлемым,
да? Да, для парадигмы родитель, там, ребенок. Но вот сколько я взрывался, я понимал, что это не помогает ни ребенку, ни мне. И сколько я сдерживался, и спустя какое-то время возвращался к этому эпизоду, вот столько же раз ребенок потом говорил: «Пап, прости, я был неправ». В то время как есть еще тоже определенный механизм, когда ребенок что-то наделал, и он понимает внутренне, что он что-то неправильно сделал, но дальше на него набрасывается родитель, и как бы ребенок получает уже возмездие за свой поступок. И, получается такая игра в «я тебе, ты мне». Значит, я там что-то сделал неправильно, но ты на меня налетел.
Наказание я уже получил.
И, собственно, как бы в какой-то степени...
Поплатился уже,
в какой-то степени с совестью ребенка уже чиста. Потому что мы сами понимаем, мы даже знаем, что у нас есть такой термин «наказание за грехи». Кто-то согласен, кто-то не согласен, но, во всяком случае, есть у нас такое понятие. И здесь вот, по сути, ребенок уже получил. Поэтому дальше о чем разговаривать? Ну, хорошо. Но когда ребенок, например, поступил несправедливо, он видит, что это причиняет родителю боль, и он это видит. Дети это могут уже, особенно в подростковом периоде, это сдерживать внутри себя и не давать, может быть, показывать, что они делают вид, что им все равно. Но потом подходит и говорит о том, что «прости, я был неправ». Это не так помпезно, это не то, что там приползает на коленях, там рыдает «прости». Но вот эти вот короткие тихие слова – это результат вот этой внутренней большой работы, которая у ребенка происходит. Мне кажется, вот это вот важно, потому что если мы всегда будем делать систему провинность наказания, то скорее вот мы, как мне кажется, введем в ребенка в такой вот определенный автоматизм, и он не будет внутренне рефлексировать, переживать насчет своего поведения.
То есть правильно я понимаю, что вы предлагаете как альтернативу механизм проступок, разговор объясняющий?
Ну, да? вы знаете, есть еще определенные, понятно, возрастное, еще есть возрастная градация, и то, что, например, с маленькими детьми проходит, когда ребенок не так поступил, ты ему говоришь: так нельзя, и он уходит и там исправляется или еще что-то. В более старшем периоде можно там более строго сказать или даже какое-то взыскание сделать. А, например, в подростковом периоде может даже взыскание не работать. Вы можете отобрать телефон, это не сработает. Если ребенок, например, увлечен смартфоном, и у него есть какие-то проблемы с поведением, вы можете сказать: еще раз так сделаешь, заберу телефон. Забираешь телефон, все равно продолжает делать. То есть это уже не та система, в которой...
Такие простые схемы могут работать.
И тот же самый разговор, он не всегда может пройти. Вот мой личный опыт, иногда я разговариваю, и у меня отчаяние, я не понимаю, я как будто об стену горох. Именно поэтому я говорю, что воспитание – это сложно, это боль определенная, это доверие, потому что в какой-то момент мы, в конце концов, должны отпустить ребенка, и тогда нам ничего не остается, только что давать ему какие-то советы, при этом не требовать с него это выполнять, но остальное — верить Богу. В этом путь христианского воспитания, потому что если мы всех детей будем... Если мы в подростковом периоде будем ужесточать пружину, будем отталкивать себя, потому что эта пружина разожмется, и от нас наш некогда близкий ребенок может улететь.
А ваша дочка еще, наверное, очень маленькая, да? И поэтому мы не можем говорить о том, в чем разница воспитания мальчиков и девочек.
С этим,
наверное,
вы можете поговорить с нашим главным редактором. У него 5 девочек.
Да, я знаю. Мы уже беседовали с Владимиром Мочениновым. Мы беседовали и очень были рады, когда он посещал нашу студию. Он дважды у нас был. Но давайте вот немножко как-то подытожим то, о чем мы говорили. Вот мне понравилось то, что вы предложили вместо понятия строгость ввести понятие дисциплина. Потому что я вот пыталась понять, а какой антоним к слову строгость подходит? Это что, строгий и какой еще? Добрый? Нет, добрый злой. А вот строгий и какой? Непоследовательное воспитание или что? Вот,
ну
вот
да,
я не смогла понять. Да. И поэтому я тоже для себя не вполне поняла, а что же мы подразумеваем под этой самой строгостью?
Я думаю, так как русский язык очень сложный, многогранный, у нас очень много значений принимает слова. Потому что, например, в монашестве строгость – это абсолютно, ну, такой вот, скажем так, христианский идеал. То есть это строгое следование Христу, это воплощение завета возрастать в меру Христову для взрослого человека. Да? В других каких-то моментах мы говорим в другом контексте, да, там слишком строгий или еще что-то. Я боюсь, что просто действительно это слово, оно не описывает вот то самое понятие, которое необходимо при воспитании.
И вот все-таки давайте тогда определимся, а что же мы назовем главным вот в воспитании. Личный пример, это понятно.
Это инструменты.
Умение разговаривать, это инструменты, да. А вот что должно быть в фундаменте?
Ну, на самом деле, конечно, задача родителя христианина, задача родителей христианина – это воспитать своих детей добродетель, потому что христианской добродетель, потому что личный пример, там, разговор – это все инструменты, которые у нас есть в руках, молитва, вот то, что мы сказали. Но мы что-то должны воспитывать все-таки. И, конечно, мы должны воспитывать в детях добродетель. Что такое? И вот для воспитания добродетели как раз нужна дисциплина, потому что, конечно, это определенный труд над собой. Несмотря на то, что ребенок – это такой саморастущий организм, у детей заложен внутренний мотор, открытость к миру, познание внутреннее. Ребенок сам хочет, познает мир. Несмотря на это, мы знаем, что если мы хотим обучить ребенка какому-то ремеслу, искусству, фортепиано, там, неважно, языку, все равно даже для ребенка это результат определенных лишений, и он лишается времени
и большого труда.
То же самое, конечно, воспитание внутри нас, внутри себя – это большой труд. Мы, кстати, взрослые тоже часто это забываем. И нам кажется, что определенные какие-то плоды святости – это есть только дары Духа Святого. Угу. Но мы забываем о том, что человек – соработник Богу. И что по христианскому учению мы призваны созидать внутри себя Царство Божие с помощью Божией, с помощью благодати Его. Но наше участие крайне важно для Бога, крайне важно, потому что Богу не нужна наша молитва как таковая, Он не питается ей, ему какие-то не нужны другие наши жертвы с нашей стороны. В первую очередь это нужно для нас самих, для того, чтобы внутри строили добродетель, терпение, любовь, радость, взаимопонимание, самопожертвование, широту взгляда на мир, потому что узость мышления зачастую ведет к очень плохим и духовным последствиям в том числе. Поэтому вот это вот крайне важно показывать и пример великодушия, творить добро. И, собственно, как бы вот, наверное, это и есть основная цель нашего воспитания.
Хорошо, спасибо большое. Наше время подходит к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Надеюсь, что вы еще придете к нам в гости.
Спасибо.
Да, с вами мы прощаемся. Это была программа для родителей. Учимся растить любовью. Я Марина Ланская. До новых встреч.